философию XIX века закономерно разделить на два этапа. Собственно, первый этап начинается еще до наступления календарного XIX века. И в советской философской традиции его было принято именовать с подачи Фридриха Энгельса классической немецкой философией. Период философской классики обычно датируется достаточно отчетливо. С 1781 года, когда выходит первое издание «Критики чистого разума» Иммануила Канта, и вплоть до 1831 года, когда в Берлине от холеры умирает Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Собственно, вот в эти 50 лет уместилось революционное развитие философского знания, формирование критической философии Канта, выход его классического трехкнижия, большого трехкнижия, а именно «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждений», «Философия Фихте», «Философия Шеллинга» и «Философия Гегеля». Этот период с большими основаниями действительно называется периодом классики. В определенном смысле можно согласиться с Гегелем, полагавшим, что он достиг абсолютной философии, в том смысле, что та линия развития философского знания, которую мы отсчитываем либо от Рене Декарта, от картезианской философии, либо отсчитываем от самого Сократа, как определенный тип философствования, она достигла своего наивысшего проявления и тем самым оказалась завершена. Поэтому следующий этап развития философии, начинающийся условно с 30-40-х годов XIX века, называют неклассическим. В самом заглавии мы видим, что здесь отсутствует какая-либо конкретная формулировка. Сущность этого периода заключается в том, что продолжать философствовать так, как философствовали до этого, уже невозможно. И новые философские направления испробуют другие пути философствования, другие варианты, как можно мыслить. Основными направлениями неклассической философии, которую необходимо назвать, с одной стороны, будут позитивизм, основателем которого является Огюст Конт, и само название которого происходит от принципа, что наше знание должно опираться на позитивно установленное, достоверное знание. С другой стороны, это марксистская философия, возникающая как попытка преодолеть классическую философию через ставку на практику, чтобы идти в нашем понимании от практической деятельности, от человека как существа в первую очередь действующего. С другой стороны, в рамках достаточно родственного, как это ни парадоксально, понимание, формируются первые зачатки философии, которая затем с легкой руки Сартра уже в 20 веке получит название экзистенциализма. В первую очередь здесь подразумевается философия великого датского мыслителя Сёрена Киркегора, а именно в рамках которой предполагается, что сам философствующий неотделим от философии. Философия не является абстрактным, всеобщим знанием, а является попыткой ответить на фундаментальные проблемы, исходя из позиции философствующего субъекта. И, наконец, философия XIX века завершается философскими опытами Фридриха Ницше, который ставит под сомнение практически всю классическую проблематику философии. Это проблематика самой истины, а именно вопрос, который формулирует Ницше и который затем будет артикулирован с новой силой уже во второй половине 20 века Фуко, это вопрос о том, не что есть истина, а что делает истину истиной. Другими словами, истина оказывается сама по себе историчной. И это означает, что тем самым мы находимся в ситуации, когда мы не определяем статус истинности из некой абсолютной точки, а мы находимся в релятивном пространстве. Мы оказываемся сами одновременно и познающим субъектом, и тем субъектом, который становится объектом нашего познания. Мы самообъективируемся и ставим себя под вопрос, как, например, это происходит и во фрейдизме, который закономерно можно рассматривать как продолжение неклассической философии. Вот общая черта неклассической философии — это невозможность продолжения философствования по исхоженным путям и проблематизация самых вроде бы незыблемых оснований, на которых с 17 до начала 19 века пролегали основные пути человеческого мышления.